Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». В студии Мария Заостровных, а также отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Прежде чем начать нашу сегодняшнюю программу, а начнем мы ее с обсуждения новых законов, которые в силу в этом месяце вступили, я хочу попросить вас поздравить наших радиослушателей с праздником Вознесения Господня. Ну и, конечно же, сама полностью присоединюсь к этим поздравлениям.
Прошел день отдания, праздник отдания Пасхи. Но пасхальный еще цикл, он как бы не закончился, потому что следом за Вознесением Господним, великим таким событием, это 12-й, это один из самых главных праздников у нас, мы находимся в ожидании другого события, другого праздника. Это сошествие Святого Духа на апостолов, или, как мы его еще называем, День Святой Троицы. И в этот период ученики Иисуса были в Иерусалиме и находились в молитве, в ожидании сошествия благодати Святого Духа. Поэтому для человека верующего, церковного, который старается как бы сопереживать и входить вот в эти события, я думаю, тоже хорошо бы это время проводить вот так молитвенно. То есть без суеты, без всяких хлопот. Хотя сейчас, конечно же, время как раз настает самое хлопотливое.
Самое такое, да, жаркое для садоводов и огородников.
Но на самом деле труды и заботы житейские, они не должны мешать молитве. Они должны как бы сливаться воедино. Потому что молитва – это же не только наше стояние с книжкой чего-то там и прочтение слов. Это внутреннее духовное состояние прежде всего. И дай Бог, чтобы мы либо дома находимся, либо в делах, либо в дороге кто-то, может быть, отдыхать куда-то собрался. Но чтобы вот этот молитвенный дух сопровождал нас весь этот период. С праздником вас, дорогие братья и сестры!
Полностью, как я уже и сказала, к поздравлениям присоединяюсь. И давайте к жизни нашей насущной. С 1 июня есть ряд законов, которые вступают в силу. Это новые законы. Некоторые из них я сейчас озвучу. Во-первых, пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда будут проиндексированы на 10%. Ну, соответственно, вырастут и выплаты по ряду пособий, которые рассчитываются исходя из этого самого МРОТ. Также с 1 июня устанавливается 5-летний срок полномочий парламентариев регионов России, а также порядок основания для досрочного прекращения их полномочий. Ну и кроме того, период выплаты страховой пенсии при потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не продолживших обучение в средних или высших учебных заведениях, продлевается до 1 сентября года, в котором это самое обучение и завершено. И также сообщается, что социальная помощь в стране станет более адресной. Государство будет информировать россиян о возможности получения льгот и пособий. То есть, если раньше мы сами куда-то шли, звонили, ехали, спрашивали, имею ли я право на какую-то льготу, то теперь будет, видимо, смс-ка от государства приходить, что у вас есть такая-то льгота, или там вам положено такое-то пособие. Ну и с 1 июня также ужесточается контроль за оборотом оружия, и, что не менее важно, усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Они в 15-20 раз вырастут для физических лиц и в 1,5-2 раза для юридических. Но вообще у нас лето очень опасный противопожарный сезон, поэтому вот мне кажется, что пожарные меры – это самое нужное. Хотя кому как, мне кажется, кому-то и пенсии важнее.
Все правильно, конечно же. Люди живут своими заботами ежедневными. И для многих, конечно же, каждая копейка, что называется, на счету. Не такие уж большие у людей, пенсионеров, доходы. И для них это, конечно же, важно. Точно так же и другие какие-то выплаты, льготы молодым людям, которые еще не поступили в высшее учебное заведение, тоже лишены каких-то льгот. Но огромный, конечно же, вред экономике, бюджету страны, я думаю, наносят пожары. Потому что сгорает огромное количество и лесов, и различных природных богатств. И это угроза для, как вот мы, по-моему, прошлым летом, ведь у нас пожары такие были серьезные.
Да, уже последние несколько лет очень серьезные пожары. И в этом году, кстати, что показателем является, президент ввел даже такой пункт в работе губернаторов, то есть один из пунктов, по которой будет оцениваться эффективность губернаторов того или иного края, это вот как раз борьба с лесными пожарами. То есть у кого лесных пожаров на территории меньше, кто эффективно с ними работает, тот и лучше.
Хотя, я думаю, как всегда, запретительными мерами одними вопрос этот не решить. Нужна еще и какая-то наша человеческая ответственность, и даже если хотите, какая-то культура и хозяйственность. Увы, к сожалению, вот у нас в советское время так приучили людей, что люди стали безответственными за все. Как говорится, все это наше, значит, не мое. И горяй оно все синим пламенем. Это, увы, советское такое воспитание. Раньше все-таки люди относились более ответственно к тем богатствам, которые они имели. И даже какие-нибудь рыбаки, охотники, они старались сберечь потомство, дичи свои, на которые они охотятся, чтобы в следующий год была возможность охотиться. А леса, которые были в угодьях, скажем, какие-то у крестьян, промышленников, да как я читал по воспоминаниям, если была какая-то делянка леса, так там с метелкой все выметали, да, именно так, ни одного сучка, ни одного поваленного какого-то дерева, все чистилось, все прибиралось, потому что из леса люди многие питались, там были и ягоды, там были и дрова, там и грибы люди собирали, и сено даже, траву какую-то косили, и так далее, и так далее.
Сейчас тоже ходят и по ягоды, и по грибы, просто отношение уже другое.
Совершенно верно.
Там банку выкинул,
да,
окурок,
да, и все
ладно.
Правильно. А там с метелкой мели, с граблями все пригребали, чтобы ничего не оставалось. Вот такое было ответственное отношение к этим вещам. Потому что тогда люди осознавали, что это нужная вещь, это богатство. Вы сейчас в основном безответственно поступаем. Все это начинается с малого. Если мы, вот, допустим, к этим богатствам, к лесу, к каким-то другим вещам, к воде, к реке относимся, ну, так вот плохо, что может там пожар быть, то начинается именно с окурка брошенного, с мусорного пакета с какого-то. А вот подойти в больших городах к лесу у нас порой невозможно, просто свалки существуют перед лесом. Можно, конечно же, сказать, что это у нас коммунальные службы, плохо работают.
Но это же не я все это навалил.
Вот, не, да, но с другой стороны, ведь граждане тоже, вот садовые участки, я знаю, вокруг садовых участков тоже столько мусора порой навалено. Это все, конечно же, тоже наша безответственность. Да, некуда возьми, сам отвези, сам куда-то переработку. Найми кого-то, что-то сделай. Ну, так бы, наверное, люди и поступали. А если я забочусь вот о том клочке леса хотя бы, который недалеко от меня находится, куда я постоянно хожу, то я и в целом буду относиться к этим богатствам. Даже к тем лесам, которые за 1000 километров в Сибири находятся далеко, я буду точно так же относиться с уважением, потому что какой смысл мне вокруг себя что-то сберегать, если там все сгорело. Вот я думаю, что не только должны быть меры запретительные, но как-то вот воспитывается у нас вот такая культура, любовь к живой природе, к нашим богатствам природным. Мы все говорим, вот, Россия богата, природа, у нас ресурсов много, а бережного отношения нет никакого совершенно.
Их же много, что их беречь-то?
Да, много, все правильно. И вот это, к сожалению, печаль наша, что мы терпим огромные убытки, которые, может быть, и пошли бы и на социальную помощь, и на на пенсии, на другие какие-то расходы, если бы мы их каждый год, я думаю, что огромные суммы не теряли во время лесных пожаров.
Ну, будем надеяться, что хоть кто-то из наших радиослушателей к вашим словам прислушается, и будем, конечно же, наблюдать за тем, как ситуация с пожарами будет в этом году складываться. Далее поговорим про один интересный визит. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» мы продолжаем. В студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Духовник патриарха Кирилла призвал молиться, чтобы в городе построили храм Святой Екатерины. Город он посетил на прошлой неделе. Схиархимандрит Илий Ноздрин в часовне великомученицы Екатерины помолился о том, чтобы Господь помог, наконец, обрести Екатеринбургу храм Небесной Покровительницы. Далее цитата. «Было решение построить храм в честь великомученицы Екатерины, и он должен быть построен. Мы надеемся, что он выстроится. Мы будем молить Господа. Все упоминайте в ваших молитвах, мои дорогие, чтобы Господь дал нам возможность воздвигнуть этот храм», — сказал старец. Напомню, что в конце 2021 года митрополит Екатеринбургский Евреи-Хатурский Евгений заявлял, что строительство откладывается из-за коронавируса. Появиться он должен на месте бывшего приборостроительного завода города Екатеринбурга на общегородском опросе. Напоминаю, это место было выбрано в октябре 2019 года. Ну а фонд Святой Екатерины, который специально был создан для реализации этого проекта, на данный момент занимается помощью городу в борьбе с коронавирусом. Ну и, конечно, много чем еще другими благотворительными проектами, но так или иначе, на данный момент никаких новых данных о том, как идет строительство, как готовится площадка, что вообще, какие-то сроки, может быть, чего ждать, на какой стадии проект. Нету никакой новой информации. Батюшка, осталось ли в вас еще вера в то, что храм вообще будет когда бы то ни было построен?
Да я просто уверен, что он будет построен. Никуда мы от этого не уйдем. Это дело, конечно же, времени. Те сложности, которые создаются то в одном году, то в другом, они все это дело оттягивают. Но рано или поздно храм, конечно же, это будет построен. Вот так вот складывается, что одна проблема приходит, другая, еще какая-то, и вроде бы все это двигается. Но наступит, я думаю, такой момент, когда все сложится. Вот старец, видите, помолился, и уж по молитвам-то его наверняка все это дело произойдет.
Думаете, его молитва как-то весомее, чем наша?
Я думаю, что это соборная молитва наша будет, хотя мы знаем из Священного Писания, что много может молитва праведника. И вот были протесты, что люди не хотели строить, ну, протесты были, что храм может быть построен возле драматического театра, угу. Да?
Так да, ведь? У нас там находится да. Парк, и вот угу. Люди...
Я думаю, вот сейчас вот таких бы протестов, возможно, бы даже и не было, потому что ситуация изменилась, вот общественное мнение, это такая текучая вещь, вот сегодня оно одно, а произойдет какое-то событие, что-то поменяется, и люди совершенно могут оказаться с противоположным настроением, одним махом, что называется. Вот я думаю, что вот сейчас, к примеру, если бы начали там строительство, то, скорее всего, что и никаких бы протестов бы даже не было. Наоборот, бы еще ходили, кирпичи подносили бы себе протестанты.
Ну, история, как мы знаем, к сожалению, сослагательного наклонения не знает, но просто уже, если я правильно помню, 7-й год, ну, точно не знаю, может быть больше, может быть меньше, вся эта история со стройкой идет, то одно, то другое, то третье, то десятое, но все говорят, вот все эти 7 лет, что храм будет, мы построим, вот на этом месте, нет, ладно, давайте вот на этом месте, что опять нет, хорошо, ну давайте теперь, ну может быть вот на этом месте, и храма по факту нет. К 300-летию города, напомню, он должен был стать подарком городу к 300-летию, но уже официально известно, что не будет.
Такие большие храмы, вообще-то строительство таких объектов, скажем так, особого значения, оно всегда это нелегко происходит. Вот мы в прошлый раз упоминали про филармонию, да? Ведь? Угу. Там ведь тоже свои сложности. Еще, наверное, при строительстве других объектов возникают какие-то сложности. А с каким трудом шло строительство храма на крови? Я вот помню эту эпопею. Вообще было невозможно. Сначала за землю там спорили. Потом один проект вроде бы создали, присудили. Фонд создали. Фонд потом разбежался весь. Все деньги куда-то улетели от этого фонда. Да, у меня бумажка долгое время лежала. Потом, наконец, Россель, когда взялся за это дело, то он, можно сказать, во многом волевым, я так, насколько догадываюсь, решением решил построить храм и сделал это дело. А так это тянулось тоже все, по-моему, даже тоже где-то 10 лет, если не больше, это вся эта история шла. Ну вот построили все-таки. Я думаю, и здесь тоже сложится обстоятельства вот так удачно, потому что я, конечно, больше сторонник небольших храмов. Такому к московскому, что ли, периоду храмостроительства бы хотел вернуться. Ведь в Москве в тот период, ну, в то время храмы были небольшие. Даже все кремлевские соборы, вообще все храмы того периода и в провинции, они совсем даже маленькие, по нашим меркам, вообще крошечные, можно сказать. Но их было почаще. Вот я вот сторонник, пожалуй, больше этого. Нужны, конечно же, большие соборы в городе, особенно в столичном таком крупном городе, в центре. Но вот думаю, что главную погоду в церковной жизни, религиозной жизни все-таки должны играть небольшие храмы. Со стройкой их, конечно же, гораздо тоже попроще, хотя не без сложностей. Даже такие небольшие храмы и то даются порой. И люди, бывают долгие годы и место пытаются получить, и средства найти, и так далее, и так далее. Тоже это нелегко. Но я думаю, что вот если будет больше таких храмов, то люди будут как-то, ну, поближе все-таки, действительно, как говорили у нас, храм в шаговой доступности. Нет-нет, да человек и зайдет в храм Божий с какой-то своим, с вопросом. Да и на службу прийти гораздо проще. Да и потом священник, служителей там, как правило, не очень много, и они своих прихожан знают, и прихожане их знают. И то есть приход такой более, что ли, дружен такой, именно складывается так, как и должно складываться в христианской общине.
На самом деле, вот вы упомянули про храм на крови. Мало кто вообще сейчас вспомнит эту историю, что действительно долго шла стройка, очень тоже много было сложностей, но в истории остался результат. На данный момент это один из красивейших храмов нашего города, это символ нашего города, и это одно из первых мест, один из немногих храмов, куда в первую очередь ведут паломников, путешественников, гостей города. То есть не просто мимо проезжают, давайте зайдем, а именно это место такого притяжения. И там культурный центр большой работает, и все в итоге-то сложилось.
Да, действительно, ведь в 90-х годах вначале об этом просто и мечтать-то не могли даже. А вот видите, как Господь Бог распорядился, то есть дал людям разума и силы и возможности, чтобы создать такое значимое место, духовный центр и культурный, и исторический такой памятник для нашего города.
Ну, будем надеяться и уповать на Господа, и молиться, конечно же, тоже о том, чтобы когда-нибудь, рано или поздно, храм Святой Великомученицы Екатерины в нашем городе все-таки был бы построен. Ну, а дальше предлагаю перейти к политическим новостям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. Собор Украинской Православной Церкви принял решение о полной самостоятельности и независимости. Эту новость уже патриарх московский всея Руси Кирилл прокомментировал. Далее цитата. «Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы Поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но и сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. Глубоко убежден в том, что по елику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет. сказал патриарх Кирилл в своей проповеди. Также выступил митрополит Илларион, тоже с рядом заявлений. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата объяснил, что никакого заявления об отделении Украинской православной церкви от русской и о ее появлении у УПЦ какого-то нового статуса еще не было, а поправки, принятые собором, требуют рассмотрения синодом Русской Православной Церкви. Поэтому пока ждем, как будет развиваться будут как события. Я почему изначально сказала, что новость политическая, потому что, к сожалению, вот ровно как какие-то политические игры, вот это вот заявление, оно и воспринимается. Поэтому вас, батюшка, я попрошу, что называется, перевести эту новость с церковного на русский. Специально для тех, кто мало что в политике понимает, и тем более мало что понимает в сложных отношениях между двумя церквями. Я имею в виду именно на высоком уровне отношений. Что-то изменится для нас, для простых прихожан Русской Православной Церкви?
Я, к сожалению, не очень хороший историк, не знаю в подробностях, в деталях все исторические события, связанные с Украиной, с Украинской Церковью. Ну, возьмем хотя бы с начала перестройки. Угу. Когда началась перестройка, то вдруг внезапно на Украине объявились так называемые греко-католики. Дело в том, что Сталин, где-то это в 40-х годах, он упразднил греко-католическую церковь на Украине и в Белоруссии, насколько знаю, и всех греко-католиков присоединили к православным. Можно так сказать, насильственно объявили. Кто такие греко-католики? Это те православные, как бы, обряды православные, а возглавляет их Папа Римский. Вот это греко-католики или унии, униаты еще их называют. Но так как они были все почти в подполье в советское время, то началась перестройка, то они из подполья все вышли, и разом приходы снова стали униатскими, греко-католическими. То есть, как бы произошел уже такой своего рода раскол. Дальше, больше, я вспоминаю сейчас немножко смутно, что какой-то один из архиереев на Украине также ушел в раскол. Потом мы знаем историю с митрополитом Филаретом Денисенко, который также в начале 90-х снова ушел в раскол, и он сейчас называет себя патриархом украинским, то есть еще одна группа такая раскольническая. Потом, значит, вот уже на нашей памяти недалеко появилась Православная Церковь Украины, который поддержал и установил, это уже Константинопольский патриарх, и снова такой вот раскол получился. И сейчас мы тоже видим вот такое состояние, одни приходы, ну, я думаю, что многие люди просто даже растеряны при таком изобилии всяких
новостей.
Да, всяких таких иерархий, каждый, конечно, считает, что они там правы, что они хорошие, ну вот смутное такое время, оно примерно было, как у нас после революции, даже здесь, вот в Екатеринбурге, тут григорьевцы, там сергиане, там тихоновцы, тут обновленцы еще тоже всяких толков были.
То есть приходишь в православный храм, и непонятно, да, кого они, ты там
вот,
встретишь.
Все верно, и примерно такая же ситуация. Но вот тогда уже, в начале 90-х при митрополите Денисенко, я помню, был собор, приехал наш архиепископ Мелхиседек с этого собора и сказал, что вот церковь на Украине становится автономной. То есть почти, практически все, она живет самостоятельной жизнью. Но, конечно же, поминает, возглавляет ее патриарх Московский всея Руси.
И он поминается на службах, что
да,
очень
поминается
важно.
На службах. А так у них свой синод, они сами епископов там назначают, сами управляют приходами и так далее, и так далее. Стоял, говорит, конечно же, тогда вопрос уже о том, чтобы она стала автокефальной церковью, чтобы полностью самостоятельной. Ну, помните же, начались все эти разделения у нас на нашей республике, и немало людей, которые захотели, ну, раз Украина отделилась, тут приходов много, значит, надо и церковь свою православную, украинскую сделать. Но тогда многие люди не поддержали всего этого, я имею в виду сами православные на Украине, не поддержали, они хотели оставаться верными Московской патриархии. и мы сейчас это тоже все наблюдаем. Ну, вот такие вот, к сожалению, политические события, они, конечно же, осложняют все это наше общение, и я думаю, что даже нам, вот, ну, тем людям, которые не очень хорошо знают всю глубину, все мотивы, по которым эти решения какие-то принимаются, нужно только молиться и ждать, как все дело разрешится, молиться именно о том, чтобы было единство вообще православных всех христиан. Потому что бывают разные структуры такие церковные. Вы спросили, вот как повлияет это на нас. Но я думаю, вообще никак не должно повлиять по-хорошему-то. Даже вот существуют у нас тоже автокефальные церкви.
То есть если мы приедем на территорию Украинской Православной Церкви, нас в храмы пустят, причастят.
Конечно,
мы сможем там нормально, беспрепятственно помолиться.
И в Грецию приедете, и в Америку, если вы приедете, и в Финляндию, даже в Японию приедете. Ну, там, правда, тоже Русской Православной Церкви, ну, скажем, в какую-то другую страну вы приедете, где православные есть. Другое дело, что периодически возникают вот эти какие-то отделения, обособления, и порой они не признаются, порой они потом как-то, иногда они врачуются, это тоже такое есть. Что бывает раскол, потом нет, все урочевалось, и все воссоединение произошло, или какое-то примирение. И мы будем надеяться, что, несмотря на все вот сейчас такие конфликтные... Главное, чтобы мы, вот христиане, в душе-то все-таки вот этих политических-то взглядов, если даже их имеем, ставили их на второе, на третье и подальше места. Помни, что все-таки у нас Господь-то наш Иисус Христос есть наш Царь, и государство-то наше прежде всего Царство Небесное, а его нельзя разделить на Украину, на Россию, там, и на другие страны, потому что оно целостное, и в этом Царстве Небесном все будем мы едиными. И дай Бог, чтобы все это как-то наиболее безболезненно исцелилось и врачевалось. Думаю, что не стоит об этом очень сильно беспокоиться. Будем надеяться, что так как вера у нас одна, учение одно, а вот такие нестроения, которые периодически возникают, они все равно рано или поздно завершаются.
Очень, знаете, хочется надеяться, что нас, простых верующих, вся эта ситуация никак не коснется. Но, тем не менее, знать про это и как-то осознавать, что происходит, я думаю, что не лишнее, но нам, простым людям, все, что остается делать, это ждать, следить за новостями, ну и молиться, конечно же, тоже. На этом на сегодня все. Программа «Точка зрения» завершена. Я напомню, что провела ее Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Но мы с вами этим составом не прощаемся. Буквально через несколько минут в 14:20 начнется рубрика «Беседы о вечном», где мы с отцом Алексеем поговорим о том, сколько раз православному христианину нужно читать Библию. Поэтому программа «Точка зрения» завершена, но тем не менее оставайтесь с нами. Всего вам доброго!